Я вот хотел бы узнать вот со стороны, вот в моем случае, вот, например, откуда я ушел, вот все люди там начинают как бы за меня молиться, там еще монастырь молится, их какая-то молитва, даже, допустим, если там кто-то из них там в правильном духе там будет вот молиться, там, или как-то еще будет как-то вот это влиять, там, они сказали, что, мол, искушение у тебя будет постоянно там много, вот.
Понятно.
Будет действовать, как
А искушения, любому человеку скажи, будут искушения. Так они у всех будут. Никто не свободен от искушений по жизни. Никто. Тем более все страстные, так сказать, то у всех искушения будут. Это можно сказать любому, и так оно и будет.
понять такое, если искушение человек, допустим, ну, искушение постоянно у него много, например, значит, человек грешит, ну, грешит много, значит, наверное.
Это
Вот
на
так, у
самом деле
кого нет
ерунда.
искушений, то, наверное, правильно.
Вот тот находится, скорее всего, в прелести. Вот. Потому что искушение, как апостол Павел говорит, пишет, что тот, кто был искушен и претерпел искушение, тот может и другим искушаемым помочь. А те, которые не преодолели искушений, то они, соответственно, не могут другим помочь. Вот. Потому что искушение, оно образует опытность. Оно образует, так сказать, рассудительность. Вот, духовный разум отсюда приходит через преодоление правильных искушений. Вот. Такова воля Бога, пишет преподобный Исаак Сирин, чтобы мы жили посреди искушений. Такова воля Бога. Если воля Бога такова, чтобы мы жили посреди искушений, то что сделаешь? Ничего. Наоборот. Искушение, так сказать, и восстание страстей, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, тех, которые ревностно, так сказать, ищут спасение души, оно, наоборот, им помогает. Спасение души истинному христианину, оно помогает. Почему? Он через это приходит, старается преодолевать это, приходит через это в дух сокрушенный, смиренный перед Богом и устремляется к созиданию и приобретению добродетелей. Если бы не было бы искушений, он бы не приобрел добродетели. Вот оно чего. Невозможно приобрести добродетель без искушений. В этом вся проблема. Что убери искушение, как пишет блаженный Авва Зосима, что убери искушение, то есть уничтожь искушение, и не будет святых. Вот и все. Искушение, оно вытаскивает человека, живущие страсти, и поставляет перед его очи, чтобы он, если хочет, покаялся в них, сокрушился, встал на путь борьбы с ними, искоренил их, приобрел, иными словами, добродетель. Что такое искоренение страсти? Это воспитание, противоположное ей, добродетели. Вот. Когда я воспитываю противоположную страсть и добродетель, вот это отсюда и получается искоренение. Иными словами, что я на данное искушение уже реагирую не вот так вот, страстно, как привык, к душевным движениям вот таким-то, а иным душевным движением. Правильным, верным, то есть добродетельным. Вот это и получается, что у меня на данное искушение уже реакция не вот такая вот страстная, как раньше была, а иная, другая, добродетельная, правильная. Вот отсюда и получается искоренение страсти. Искоренение страсти – это воспитание добродетелей. То есть, как страсть есть плохая привычка, чтобы ее искоренить, нужно плохую привычку заменить на хорошую привычку. В душевном движении, в желании, в чувстве, в мысли. Вот, то есть ты должен уже, твое душевное движение должно в чувствах, в желаниях проявляться не вот так вот страстно, как оно привыкло в момент вот такого-то искушения, а иначе, по-другому теперь. Вот, Богу угодно в данный момент времени, спасительно для души. И когда ты это повторяешь много раз, у тебя образуется привычка. Вот это и называется добродетель, хорошая привычка. Вот и получается, что искоренение страсти – это и есть не что иное, как приобретение или воспитание добродетели. А кто не воспитывает добродетель противоположной страсти, во время, то есть данное верное чувство душевное во время искушений, то он страсти не искореняет. А замирание, затихание страстей, которые люди могут воспринимать за бесстрастие или за искоренение страстей, за бесстрастность, вот, это самообман, самообольщение, прелесть духовная. Потому что страсти, когда человек удаляется от искушений, то страсти затихают, замирают. Вот. Но стоит обратно появиться искушение, они обратно вылазят. И вот это затихание, замирание страстей, что они как бы искушений нету, страсти затихли, замерли. Это не есть искоренение. Это просто они залегли на дно. Вот и всего лишь. Ждут, когда появится искушение. Это если кто-то воспринимает это за бесстрастие или за искоренение страсти, то он сам себя обманывает. Вот. А именно важно не замирание, затихание страстей, а именно искоренение их. А замирание, затихание страстей, это получается замерли, затихли, искушения нет, вот оно. Тишина такая, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Вот оно, что это такое. Вот. То есть страсти еще не искоренены. Стоит только появиться искушение, они обратно все повылазили. Да и вы сами можете за собой понаблюдать в вашей личной жизни, когда искушение вот есть, да, у вас раз страсть вылазит. Вот ушли искушения эти, нету, вот все спокойно, все хорошо, страсть не, ну, я спокойный, я хороший, я добрый, я святой, почти уже стал уже все, так сказать, добродетельный, все хорошо, все чудесно. Стоило только опять искушением прийти, опять во мне все повылазило. Это и говорит о чем? О том, что я был в иллюзии, в ложном покое таком находился, что страсти во мне как были, жили, так и остались. Что они просто замерли, затихли на момент времени, когда не было искушения, которое бы вытащило их. А когда приходит искушение, оно их вытаскивает и показывает, что на самом деле они не искоренены. А вот когда искореняется страсть, тогда, хотя и придет искушение, вот, но страсть уже не вылезет. Почему? Потому что привычка противоположная воспитана на данное искушение в душевном движении. Добродетель называется. Вот так вот. Поэтому мы должны искоренять страсти, стараясь воспитать противоположную привычку им в душевных, так сказать, движениях, желаниях и чувствах. Вот. Чтобы наши, так сказать, чувства были иные, другие во время искушений на нас находящих, чтобы мы реагировали на них не страстными чувствами, а правильными, верными душевными чувствами. Вот это и будет наше душевное движение в согласии с волей Божественной, с заповедью Божией, в согласии с природой нашего естества, как ему сотворил Бог. Вот так вот.
Я хотела спросить, вот в Древней Церкви до Христовой существовал обычай помазания маслом, а потом уже у христиан, значит, помазание святым маслом. И вот сейчас в наше время, то есть, ну, то, что в МП все гоняются за всякими там святыми маслами помазаться. Вообще, какое действие на человека оказывает? Оказывает ли какое-то благодатное действие? Стоит ли к этому прибегать? И вообще, каким образом вот... как бы милость Божья может как-то распространиться на человека через вот такие действия. Вообще это реально, нереально.
Внешние священные действия, вот такие, там, помазание маслом, допустим, там, да? Вот, целование креста, там, или иконы, там, или еще чего-то. То есть символы вещественные какие-то, так сказать, ладан, там, или еще чего-то такое. Вот, оно само по себе не имеет благодатного действия, само по себе. То есть благодать не присуща веществу само по себе. Оно не обладает благодатью автономно. Вот. И благодать не привязана к тому или иному веществу. И не так, что как бы прочитали молитву над этим, и как бы таким образом уже все, благодать привязана к данному веществу. Абсолютно нет. Вот. Во-первых, это действие благодати может воздействовать через посредство вещества того или иного, там масла, илея. Вот, это обозначение как бы милосердия. Илей как бы обозначает, символизирует божественное милосердие к душе человеческой, то есть милость Божия, вот, которая изливается в душу человека, призывая его таким образом, как говорится, ну, ко спасению, там, врачу его страсти. Но это не действует механически, это не действует помимо воли человека. То есть для того, чтобы Бог через посредство вещества воздействовал на людей таким образом, то для этого необходимо, чтобы люди правильно проходили свою внутреннюю духовную жизнь. Это все взаимосвязано. То есть благодать Божия, она не может спасать человека, искоренять в нем грехи, пороки и страсти, помимо воли человека. То есть когда... То есть иначе оно приходит как бы к язычеству. Язычники, они пришли к чему в итоге? Там многие там были такие еретики, манихеи и тому прочее. Они пришли к тому, что они стали обожествлять вещество. Вещества те или иные. Что как бы вещества сами по себе берешь, применяешь, и все, и благодать на тебя действует. И сейчас, в наше время, это распространилось, такое явление, ну, как бы, как сказать, неправильное отношение к этому, что люди стали такое чисто веры, там, отношение механическо-магическое, что стали относиться к этому, что как бы вещества эти сами по себе обладают божественной благодатью, берешь только его, применяешь так или иначе, так сказать, к себе, и все, и получаешь благодать. Но это не так, это неправильно, неверно. То есть само, отсюда некоторые впадают в фетишизм так называемый. Вот. Отсюда начинается такое магическое отношение к тем или иным христианским символам. То есть тогда уже, так сказать, как бы это уже своего рода такое язычество, но только в христианской обертке или православной там. Вот. В христианстве оно совсем не так. Оно, да, благодать может действовать через все эти вещества, те или иные. Вот. Но при условии каком? Вот. То есть, что есть правильная внутренняя духовная жизнь у людей, вот, которым преподается это, или их учат этому, наставляют. Наставники духовные могут научить их этому. Вот. И они слушают, допустим, наставников, идут по этому пути. Вот тогда Бог свою божественную благодать через посредство тех или иных веществ, которые используются, вот, он подает. Он действует действительно на душу человека. Потому что ведь главное – врачевание души. Но каким образом это врачевание души происходит и совершается? Вот. То есть это же не так, что благодать просто пришла, уврачевала душу, независимо от того, хотел человек бороться со страстями или не хотел. Вот. Просто, допустим, покаялся, да и все, и оно уврачевало, и все вопросы, и он теперь бесстрастный ходит. Это не так. То есть для того, чтобы благодать пришла и врачевала душу, смотрите, сколько мы с вами говорим о том, что нужна борьба со страстями. И святые отцы сколько рассуждали об этой борьбе со страстями. Все время у них везде, повсюду идет, как искоренять порок, грех, страсть, призывают к этому людей. Вот. Для чего? Почему так? Да и вся проповедь Христа была обращена именно на нравственное такое, как бы, начало в человеке. Вот. На нравственное созидание души. Там Христос все время говорил, там, что научитесь от меня, ибо есть кроток и смирен сердцем. Вот она нравственность, кротости и смирению сердечному. Призывает, чтобы от него научились, и призывает к этому. Заповеди, которые дают там блаженство, нищете духовной научитесь, там, ее приобретайте, там, кротость, плач о грехах, блаженный плач, ибо они утешатся. Вот, там, милостивые. То есть, чтобы милосердие, страдательную любовь приобретайте, воспитывайте в себе. Помилованы таковые будут, потому что они сердце свое растопят этим милосердием, которое, так сказать, как бы оно не будет ожесточенным. Таким образом, там, миротворцы, то те, которые в душах своих мир творят, с те, которые смиряются по настрою своего духа, отсюда они приобретают, воспитывают в своей душе внутренний душевный мир, покой. Отсюда они и другим его могут нести. Вот, и... Везде, где мы не посмотрим, там везде Христос призывает именно вот к этому нравственному созиданию души, чтобы мы боролись за добродетель, искореняли в себе пороки, грехи и страсти. Боролись за добродетель, призывая при этом Бога на помощь, при помощи Божией, совершая, делая все это. Вот это главное, вот это основное. То есть правильная внутренняя духовная жизнь, направленная на созидание истинной, настоящей христианской добродетели в душе человека. И когда у людей это есть, или духовные наставники могут их научить этому и научают этому, тогда те вещества, которые употребляются, вот, допустим, там масло там освящается, или освященное там, или еще там что-то, вот, то или иное вещество, там без разницы, там, что могут употреблять, вот, оно действительно может, так сказать, благодать Божия может содействовать душе человека, там, воздействовать на нее. По той причине, что душа готова к восприятию благодати, потому что она искореняет, стремится к тому, чтобы искоренять в себе порок, грех, страсть и созидать добродетель. Поэтому она готова, потому что она непосредственно в своей личной жизни это делает, заботится об этом, стремится к этому. Вот тогда и все те вещества, которые в христианстве есть, они... как бы употребляются для освящения людей, вот, тогда им начинается присутствовать благодать, тогда оно освящается, это вещество, человек применяет, его, допустим, тоже масло там помазуется, вот. То есть здесь как бы просвещение ума там или чувства его освящаются, то есть благодать приходит, она касается его души в данный момент времени. Вот. Но он не просто гоняется за приятными чувствами и ощущениями, а он непосредственно в жизни этот человек искореняет себе порок, грех, страсть, и этим занят, об этом заботится, у него об этом вся забота. Вот. Сюда он направил свою как бы ревность, решимость, вот, заботу такую душевную, сюда вот направил, к этому. Этого он ищет в своей душе и старается созидать. Поэтому-то благодать Божия касается его души. Поэтому благодать Божия, это сказать, может прийти и как бы связать в нем страсть, грех, или эти все как бы вещества, которые применяются, они для него являются как бы не просто веществами, а благодать Божия действует через посредство их. Так вот. То есть они сами по себе не обладают благодатью эти вещества, а Бог подает им благодать, освящает как бы их. Тогда, когда в тех группах христиан, общинах, так сказать, организации церковных, где есть вот эта вот правильно проходимая внутренняя духовная жизнь, где духовные наставники могут учить людей вот этому. И вот там, где это есть, то там, так сказать, Бог освящает эти вещества, подает им благодатную силу, так сказать. И оно действительно, благодать Божия, может через посредство этих веществ воздействовать на людей. Но она воздействует, касается их души по той причине, что они ищут в своей жизни истинные настоящие добродетели. Поэтому благодать и касается. Вот так вот. Бывают, конечно, исключительные действия благодати Божией. Но они, как говорит преподобный Исаак Сирин, лежат вне общего человеческого порядка. То есть то, что я рассказал вам, это есть общий порядок. Вот, это есть как бы нравственное предание церковное, общий порядок в этом. Вот, как оно для всех дано в общем порядке. А исключительное действие благодати Божией, это когда Господь сам непосредственно воздействует на кого-то каким-то образом для того, чтобы призвать человека, позвать его там, чтобы он откликнулся, пошел, стал искать истинную добродетель, путь ко спасению и так далее, вот, то здесь уже это не зависит от человека, это уже сам Бог непосредственно по своему божественному промыслу знает, когда, где, кого коснуться, подать ему дар благодати, и он может через какое-то вещество коснуться души человека, так сказать, своей божественной благодатью. Вот. Но это не потому, что это вещество этим обладало, а потому что Бог коснулся его души, призвал его таким образом, потому что это и есть действие промысла Божия, исключительное, как говорит Исаак Сирский. Вот они, говорит, лежат вне общего порядка и правила, эти действия промысла Божия. Ты же, говорит Исаак Сирин, держись общего порядка. Вот он, как бы общий путь нравственного предания церковного. Вот таким образом. Поэтому и свеча, там, и лампадка, вот, все это символы. И тоже, так сказать, ладан, тоже символ. Вот, символ того, что, так сказать, я должен в себе, так сказать, иметь дух сокрушенный, смиренный. Вот ладан воскуряется, так в моей душе должен сокрушение и смирение восходить ко Господу. Если мы воскуряем ладан, а в духе у нас нет сокрушения и смирения, если мы не воспитываем его в себе, в душах своих, то толку-то от того, что мы ладан воскуряем. Допустим, мы хоть завоскуряемся. Вот. Его язычники воскуряют, то же самое ладан этот. То же самое они делают. Все это у них есть. И, так сказать, бесам то же самое приносят такую же службу при помощи ладана. Тоже это, так сказать, фимиан там, ладан. И тоже, так сказать, там клубы эти все восходят, благоуханные. Вот. И они тоже это все делают. И приносят своим идолам, так сказать, это все. Вот. И бесам это и служат таким образом. Но дух, чувства не те. Вот оно чего. Поэтому здесь весь вопрос в том, в каком духе, в каких чувствах люди совершают это все, применяют это все. Вот, отсюда и определяется, кому они служат по настрою своего духа. Так же, как и свечка, как душа, которая должна, символ того, что душа должна вот так вот гореть к Господу. Вот, в своем стремлении, вот, каким образом, как она должна гореть к Богу? Через посредство того, что она непосредственно в личной своей жизни искореняет грех, порок, страсть и стремится к добродетели. Вот отсюда она и горит ко Господу, начинает гореть. Вот. Так и лампада, которая горит, то есть в ней наполнена елеем, вот, маслом, то здесь обозначает как бы милосердие. Наше сердце должно быть наполнено вот этим милостивостью, сострадательной любовью, милосердием. И отсюда и тоже так же гореть, исходя из этого милосердия, гореть до Господа, устремляясь к истинной настоящей добродетели. Когда это все в душах наших есть, тогда оно приобретает свой смысл. Вот. Это символы, не более того. Если этого ничего нету, то можно свечки жечь, лампады жечь, а толку-то от этого. Вот. В душе как были страсти, как они владели человеком, так они продолжают им обладать. Вот. Допустим, он преподобная Мария Египетская ничего этого не имела, да? Никто ее не помазывал ни маслом, ни лампады, ни свечки. Ничего вообще не было, никаких веществ, которые внешне, которые бы, так сказать, благодатям подавалось. Вот. Но она при этом стяжала именно истинный, настоящий добродетель, воспитала в себе, так сказать, истинный христианский дух, достигла духовного совершенства, не имея ничего этого. Вот. То есть все это вещественное внешнее, оно есть и дано нам по той причине, что мы имеем тело. Вот. И через посредство тела, таким образом, оно как бы нас напоминает нам, эти символы все, или призывает, так сказать, божественной благодатью, чтобы мы стремились к одному единственному, главному, к чему? К стяжанию истины, настоящей добродетели, к воспитанию ее. Ибо через посредство, и через посредство нее, таким образом, стяживали в душу божественную благодать. Потому что, как говорят святые отцы, добродетели есть как бы сосуды, вместилище божественной благодати. То есть они помогают ее сохранять, не терять ее. То есть искушение приключается, я не реагирую на него страстно, а правильно добродетелью, верным душевным чувством, движением. Вот. И таким образом сохраняю тот дар благодати, который мне Господь подает. Опять следующее искушение, опять так же, опять следующее так же. И таким образом, получается, мехи души моей новые становятся. Вот. А ветхие — это вот и есть страсти, дырки в душе. Вот оно, искушение пришло, я вошел в страстное состояние. Все, мира благодати вытекло, нету ее. Вот так вот. Поэтому, говорит, благодать нужно вливать не мехи, не ветхие, а в новые. Ветхие — это, то есть, душа, одержимая страстями. А новые — это душа, которая искореняет в себе страсти и, соответственно, воспитывает в себе добродетели. Вот они, новые, так сказать. И чем более устремляется к этому, приобретает такой настрой души, отсюда в мехи его, так сказать, все более новее и новее, и становятся более новыми. Вот так вот. И тогда мира благодати Божией подаваемой не вытечет, сохранится в душе и будет сохраняться. Все главное, оно, так сказать, в основном, оно духовное и касается вопросов чисто духовных. Только другое дело то, что мы имеем плоть, тело. По этой причине мы применяем и вещественные. Вот то или иное, оно не отрицается, применяется, но только этому нужно давать свое место, время. То есть как бы, ну что ли, определять то, что как бы свое место оно имело в нашей жизни. Вот когда этому начинают давать чрезмерное вот, внимание, значение, зацикливаться на это, начинают давать, как бы, что относиться к этому механически, вот так вот, вот магически, вот, вот это уже неправильно начинается, неверно. А когда нормально, этому место свое есть, так сказать, второстепенное, как таковое, не главное, вот, и применяется там, где нужно, то, в принципе, это нормально, оно все, так сказать, служит своему месту и времени. И применяясь к месту, ко времени, так сказать, служит свою службу. А когда нету, не так оно, а когда нет правильной проходимой духовной жизни внутренней у людей, тогда они, естественно, им надо же на чем-то утвердиться. Тогда они начинают подменять все это вот этим внешним, фетишизмом, там, обрядоверием, там, верой вот такой вот магической в символы, там, вещества те или иные, так сказать, которых там христианстве там освящаются, придают этим значение, там, так сказать, как бы такое механическое, магическое. Вот, потому что надо же через что-то человеку, типа, утвердить свое спасение. И вот он начинает через это думать, что он таким образом, как бы вот, делая все это, исполняя, он таким образом спасается. Это и есть самообольщение, самообман, духовная прелесть. Вот. Это все средства внешние, которые сами по себе не имеют благодатной силы. И сами по себе не могут человека осветить и сделать, так сказать, бесстрастным. Абсолютно нет. Вот. Ибо бесстрастие и освящение человека души его совершается благодатью только через посредство правильной внутренней духовной жизни, которая должна проходиться в борьбе с его страстями за воспитание истинно настоящей добродетели, в борьбе за чистоту его чувств. Вот так вот. Вот смысл всего этого. Вот исходя как бы вот из такого, ну что ли, с такой точки зрения на все на это, из такого понятия, и нужно смотреть на все на это. Вот, то есть все эти внешние, то, что применяется в христианстве, оно второстепенное, не главное, не существенное. В этом ему свое место дать. А главное, существенное, это правильно проходимая борьба со страстями, духовная жизнь, верная, за искоренение страстей, за воспитание истинно настоящей добродетели. Вот это главное. А то второстепенное, то не отрицается, но ему, так сказать, место, так сказать, второе, вторичное поставляется. Вот. Если есть главное, применяем второстепенное, оно, так сказать, чисто внешне нам помогает для нашего, так сказать, очей, там, телесно, там, вот так вот. Служение чисто внешне совершаемого нашим телом, так как мы имеем грубую материально-физическую плоть, содействует в этом. Вот. Нету главного существенного правильной внутренней духовной жизни, проходимой борьбы со страстями, тогда все это внешнее вот, помогает воспитывать совсем другой дух. Фарисеи и законы начинают воспитываться, законники, обряда веры. Вот. Человек через посредство всего этого внешнего начинает в духе самоутверждаться и заходит в духовную прелесть. Вот так вот. То есть без правильной духовной внутренней жизни это все внешнее теряет свой смысл. Есть правильная внутренняя духовная жизнь, есть возможность применять это внешнее, применяем его. Вот. Но если у людей оказываются такие ситуации, обстоятельства, нет возможности внешнего этого применять, вот, ничего страшного. Главное, чтобы была правильная духовная внутренняя жизнь. Вот это основное. Вот. Потому что без этого и то все внешнее, оно теряет свой смысл. Вот так вот.
Очень немножко в продолжении вопроса. Угу. Получается, что для детей маленьких вот действие всякой святыни зависит от духовного состояния их родителей, от их правильного прохождения духовной жизни.
Ну да.
И еще, значит, вот маленьких детей, как вы считаете, как часто необходимо причащать маленького ребенка? Взрослый причащается, как бы кается и как бы в своем падении от церкви, и причастием он опять входит в церковь.
Он причастием не входит в церковь, это неправильное понятие. Он входит в церковь тем. Причастие это уже, так сказать, для человека, который уже вошел в церковь. Вот. Если человек еще не вошел в церковь, его причащать, то он не войдет в церковь.
Да, это я говорю, что когда человек кается,
ну, да.
То есть когда человек пришел к покаянию, исповедовался, раскаялся, и, значит, как бы опять причащается, как снова становится причастным к Христу и его церкви.
А вот нет, он уже через исповедь, через покаяние становится причастным ко Христу и церкви. А причастие – это уже следующее таинство, которое подается от Бога. Само по себе крещение – это уже есть присоединение к церкви, к телу Христову. Потому что человек, когда крестится, он уже входит в тело Христово. Крещение – есть вхождение в церковь, в тело Христово. Вот. А покаяние – это есть возобновление той крещенской благодати, которая есть в человеке, так сказать, дана ему через посредство воцерковления. Тот дар божественной, искупительной благодати, дарованный от Христа. А если человек, так сказать, не будет каяться, или, так сказать, что он типа покаялся, а потом уже только после причастия он входит типа в церковь. Нет, не так. Покаяние, оно составляет, собственно говоря, возобновление того дара благодати, который был дан ему в крещении. То есть вот в крещении дается дар божественной, спасительной, искупительной благодати, который был дарован миру через Христа. Вот. Господь даровал его всему миру, и вот мы его через воцерковление мы его получаем. Вот это дар благодати. При условии, если у человека есть, он устремляется к правильной внутренней духовной жизни, уже до того устремился, и есть духовные наставники, которые могут его этому воспитывать дальше, тогда он только при этом условии получает дар благодати, потому что есть условия для получения и хранения этого дара благодати, хранения его и приумножения. Если этих условий нет, то Бог не дает этого дара благодати. Точно так же и младенцам он не дает дара благодати, если нет этого условия для сохранения этого дара и его, так сказать, чтобы сохранять до того, как придет ребенок в сознание, вот, чтобы те, которые его воспитывали, они должны сохранять этот дар благодати. По этой причине, как говорит Феофан Затворник, они должны в младенце все греховное, страстное подавлять, а правильное, верное, душевное чувство богоугодное, наоборот, воспитывать, возгревать и возбуждать, чтобы они над ним брали верх. В этом весь процесс, так сказать, воспитания и хранения дара благодати, который был дан младенцу, и состоит. Если условия для хранения этого дара благодати нету, то младенцу ничего и не дается. То есть таинство не совершается. Бог не совершает таинств просто так. Ибо благодать дается для того, чтобы человек получил ее и хранил. А чтобы он ее хранил, для этого надо искоренять страсти и приобретать добродетели. Вот что надо для сохранения благодати. А если страсти не искореняются, то, соответственно, условия для сохранения дара благодати нету. Соответственно, его подавать и смысла нету. По той причине, что оно не будет сохраняться, это дар благодати. Он будет попираться, топтаться страстями. Вот и все. То есть в мехи ветхие вино молодое не вливают. То есть если страстями одержим, вот они, мехи ветхие. Значит, это мира благодати Божией туда не вливается, Богом не подается. Вот так вот.
Отче, для младенцев, как часто вот необходимо причащать младенцев, как вы считаете?
Дело не в частности причащения, а в том, что, так сказать, младенца можно причащать только тогда, когда есть те, которые его воспитывают, они воспитывают в нем правильные и верные душевные чувства. Греховные, страстные подавляют, а богоугодные, спасительные возбуждают. Когда это есть, тогда можно причащать. Этого нету, или младенец, так сказать, не поддается воспитанию, тогда причащение никакой пользы ничего не принесет. Может быть, еще и хуже даже. Вот. Думать о том, что, так сказать, относиться к причастию как к волшебной еде, это совершенно неправильно. Это не христианское уже отношение, это уже языческое такое. Что типа причастие как волшебная еда, там раз, съел, и все, осветился, и все, хочешь не хочешь. Вот, такое магическое действие обладает как бы. Это не так. А в христианстве здесь получается, когда есть условия к сохранению дара благодати, тогда от причастия получает этот человек дар, вот, божественной благодати. Если нет этого условия к сохранению этого дара благодати, то он не получает ничего. Этим условием и является вот, правильно проходимая внутренняя духовная жизнь у людей. А если для младенцев, то те, кто их воспитывает, они должны проходить правильно свою духовную жизнь и греховные страстные младенцы подавлять, искоренять, а правильно богоугодное, спасительное, наоборот, возбуждать и возгревать, чтобы таким образом дар благодати, который получает младенец, его сохранять и, так сказать, не давать его потерять, этот дар благодати, потому что теряется он чем? Страстями. Если младенец идет по страстям и воспитывается по страстям, то это дар благодати попирается, топчется и прогоняется. Вот и все. Это грех уже получается. Вот могу сказать здесь только еще вот такой момент о покаянии, исповедь покаяния. Вот. Здесь немножко экскурс в древнюю, что ли, там, так сказать, как в древности раньше было, и как оно сейчас. Вот. Что в древности покаяние, собственно говоря, оно есть не что иное, мы его совершаем перед Богом. И оно всегда совершается только перед Богом. Ни перед священником, ни перед епископом. Ни епископ, ни священник сам по себе не обладает таким правом, что ли, прощать там грехи. Прощает грехи только Бог. Вот. И священник или епископ там говорит только о себе, что я только свидетель есть, вот и все. А кается человек Богу, и простить грехи может только Бог. Вот так вот. Значит, в древности под покаянием, под покаяние, во-первых, или прощение грехов может совершить не всякий, так сказать, человек, а только тот, как бы священнику или епископу автоматом не дается право прощать и разрешать. Не так, что типа его рукоположили, и все, он автоматически может уже всех прощать и разрешать, кого захочет. Абсолютно нет. Бог прощает грехи и разрешает, но не священник, не епископ сам по себе. Для того священник или епископ только лишь должен засвидетельствовать, говоря, что Бог тебе простил там или разрешил. Но чтобы он это засвидетельствовал, он должен иметь свои духовные очи открытыми и видеть, что Бог действительно простил или разрешил этому человеку его грехи. То есть, что он пришел в то душевное состояние, настрой, которому и прощаются его грехи. Вот он это и свидетельствует перед Богом, перед человеком, вернее, что воля Божья такова. Но для этого он должен видеть волю Божию, он должен иметь свои духовные очи открытыми и видеть волю Божию. Но вот это видение воли божественной, прощения, разрешения грехов, оно не дается автоматически при рукоположении в епископский или священный сан. Абсолютно нет. Вот. Это вопрос видения воли Божией, кому Бог прощает и разрешает грехи. Оно заключается в чем? В том, что человек должен как бы через посредство сам проходить внутреннюю духовную жизнь правильно, сам подвязаться верно, опытным путем проходить это, и приобретая опыт правильной внутренней духовной жизни, созидая истинные добродетели. Вот. Отсюда, так сказать, приобретает верный, правый душевный настрой, воспитывает себе, и плюс к этому имеет какую-то рассудительность, приобретает, и тогда Бог Он такой человек, только такой человек, в личной жизни сам проходя вот это вот, он доходит до того, что он может видеть волю Бога, какова она, видеть состояние душ человеческих, кому прощает Бог, а кому не прощает грехи. Отсюда он может засвидетельствовать и сказать это, вот, что прощает Бог тебе грехи или нет. Таким человеком может быть епископ, священник, монах там, или просто человек может быть, женщина, там, без разницы кто, ибо это вопрос не прерогатива, так сказать, там, священного сана или еще чего-то, видение это духовное, а это вопрос личного подвига человека в борьбе с его страстями. Это вопрос приобретения сердечной чистоты, вот, которую, так сказать, человек приобретает, борясь с греховными навыками, привычками, страстями, приобретая истинно настоящую добродетель. Отсюда дар божественной благодати просвещает его духовные очи, и он видит, и может возвестить или сказать волю Бога. Так об этом и говорит преподобный Симеон Новый Богослов, что Бог не дал, говорит, ради только лишь священного сана там, или епископского, возможность прощать и разрешать грехи. Абсолютно нет. Вот. Ибо это вопрос духовного видения. А это духовное видение не дается с рукоположением само по себе. Абсолютно нет. Вот. А зависит от чего это духовное видение? От того, насколько кто в своей личной жизни правильно проходит свою внутреннюю духовную жизнь и приобретает верные душевные чувства, и от Бога уже этот дар, как бы врачевание от страстей. Вот от чего это зависит. Если этого нету, вот, то можно говорить, прощают, разрешают тебя от всех грехов твоих, а Бог ничего не прощает и не разрешает. Вот и все. Вот он просто так говорит, да и все, от фонаря. Тот священник или епископ. А Бог ничего не прощает и никому ничего не разрешает. Все как были в страстях, так и остались. И не как было, никому ничего не простилось, а так оно и не разрешилось. Вот и всего лишь. Так вот. То есть это зависит от того, кто насколько проходит правильно свою внутреннюю духовную жизнь. Вот от чего это зависит. Отсюда и от дара, так сказать, врачевания страстей, которые даруются Богом тому, кто проходит эту правильную свою духовную жизнь. А если епископ или священник какой-то нет у него этой правильной духовной жизни проходимой, не воспитывает он истинный добродетель, не борется своими страстями, то он духовный слепец. Вот. И этот духовный слепец, он неправильные советы духовные может давать, людей направлять неправильно по пути спасения. Вот. И отсюда говорить «прощаю, разрешаю», там, а при этом Бог ничего не прощает и не разрешает, и ничего этого нет. Вот так вот. Поэтому веровать в это просто чисто как в механическое, магическое такое вот действие, это совершенно неправильно, неверно. Вот. Вот с чем же это связано тогда, вот это вот прощение, разрешение? В древности, вот, когда было, так сказать, совсем было не так все. Вот, оно было каким образом? То есть накладывалось на человека, если человек был одержим какой-то страстью, его отлучали от церкви, накладывалась эпитимия. Вот. И вот эта вот эпитимия, которая, то есть, как бы он нес ее в какой-то момент времени, она давалась с той целью, чтобы человек стал искоренять в себе этот грех, порок, страсть, искоренять саму причину греха его, то есть стал на путь борьбы со страстью. И если человек это делал, вот, вставал на этот путь, то тогда, впоследствии, так сказать, он, но при этом у него были кто-то духовные наставники, которые могли быть кто угодно. Мог быть этим духовным наставником. И этот духовный наставник мог правильно направить его по пути этой борьбы с его греховными навыками, привычками, страстями. Вот. И духовный наставник, когда видел, что он шел правильным путем, видел, что он действительно уже способен к получению, так сказать, все, в церковь войти уже может, все, то тогда он его посылал это, к этому к священнику вот, или епископу, а тот произносил ему молитву, читал. Вот там есть молитва в этом самом, в чине исповеди, которая на «Господи, присоедини, соедини его твой соборной святой апостольской церкви». Вот. Это молитва вот эта вот православная, которая была в древности еще. Вот эту молитву и читали. А вторая молитва «Я недостойный иерей, властью мне данную, там, прощаю, разрешаю». Эта молитва была Петром Могилой в XVI веке, воспринята от католиков, внесена в наши требники, в православные. Ее стали уже употреблять. А до того ее не существовало, этой молитвы. Но, в принципе, чинов исповеди там где-то в профессор Алмазов в своей книге «Тайная исповедь» насчитывает до 150 чинов этих. Вот. Но главное не эти чины сами по себе, конечно. Главное сама суть всего этого. И вот здесь и получается, что когда человек приходил в древности, вот он прошел эпитимию, все стало уже как бы вот по настрою своего духа способным к вхождению в церковь. Он приходил, и священник ему прочитывал вот эту вот молитву, что в том, чтобы прося у Бога, чтобы он присоединил его в свою соборную апостольской церкви, потому что он, мол, кается, потому что он, мол, пришел, встал на путь исправления. Вот. И тогда после этого, как говорится, разрешения вот этого вот, вот это и было разрешением, он мог приступать уже к причастию. Без всяких там последующих каких-то исповедей и прочего, он мог уже постоянно, так сказать, причащаться. Вот. Такое, кстати, практика в какой-то степени, она осталась у греков. Вот. И отсюда он мог причащаться, и как бы таки по той причине, что он уже правильно проходил свою духовную жизнь, он уже, так сказать, как бы мог не выпадать из церкви, постоянно в ней находиться, проходя, продолжая проходить правильно свою духовную жизнь. То есть расположение души человека ставало таким образом, что он все время находился в состоянии борьбы со своими страстями, искоренял их, боролся с ними. Вот. А грехи немощи, которые они не перерастали у него как бы в смертные грехи, не меняли расположение его души. Грех немощи — это как вот как тень на душу, набежавшая и ушедшая. Нашла и ушла, нашла и ушла. То есть она не меняет расположение души. Вот так вот. Расположение души, какое было, такое осталось. Вот таким образом. Отсюда и получается, что человек, когда вот так вот, борясь, каясь, там, проходя путь борьбы с этими страстями своими, правильно, верно подвязаясь в этом направлении, входил вот таким образом в церковь, исповедовался, каялся, проще говоря, и приступал к тому, что его к церкви его разрешали, прощали, и он мог тогда уже причащаться. Вот это и было вот, и считалось вот это вот как бы, ну что ли, исповедью для присоединения к церкви. Вот так вот. А до того он мог ходить к своему духовному наставнику, и дальше, в принципе, присоединившись к церкви, он тоже продолжал ходить к своему духовному наставнику, который мог быть кто угодно. Даже женщина могла быть. Разницы нету. Главное, чтобы это был человек, который правильно проходит свою внутреннюю духовную жизнь, имеет дар очищения страстей. Вот и все. А это достигается только личным путем в борьбе со своими страстями. Он мог ходить к этому человеку, и этот человек его наставлял в этой борьбе, правильно, верно, то есть обращался к нему за советом. Он наставлял в этой борьбе и таким образом как бы руководил его по пути спасения. И отсюда доводил его до таких душевных состояний, старался привести, а тот его слушался и постарался последовать этому в своей жизни. И посредством этого приводил его к таким душевным состояниям, которым и Бог прощал грехи, или посредством которых, так сказать, человек оставался в церкви, не выходил из нее. Вот оно чего. Вот. А уже впоследствии, так сказать, оно переросло вот в том виде, как у нас оно стало. Вот. То есть это как бы люди... Ну, что стало меньше у людей вот этой борьбы со страстями проходимой. Люди стали больше отпадать от церкви, больше в страсти свои грехи там и прочее все. Тогда вот это вот стало как бы... Каждый типа там приходит, и каждый раз ему типа нужно покаяние там, исповедание грехов. Но опять, это при условии, если у него есть правильная опять духовно проходимая внутренняя жизнь, которую должен учить духовные наставники. Вот, тогда оно и тоже имело свой смысл. А если... этого нету, духовные наставники не могут правильно учить, или священники тоже не могут правильно учить, то тогда ничего никому никто не прощается, ничего нету. И танец никаких, ничего не происходит, не совершается. Никто к церкви не присоединяется. Вот так вот. То есть все это... А так покаяние человек может приносить перед Богом везде, на всякий день. То есть вы же вечером каетесь Богу, вы должны каяться. Вы пали какую-то страсть, вы тоже должны каяться Богу, сокрушаться. Это все покаянию относится. И вы должны приносить покаянию Богу постоянно, все время, всегда. Вот. Единственное то, когда человека разлучает, это и Бог через это прощает вам же ваши грехи. Вот. Покаялись вы, Он простил вам. Сокрушились, Он простил вам. Так вот. Другое дело, что человек должен как бы, ну, правильно проходить свою духовную жизнь, верно. Здесь ему должна быть некая направленность даваться вот, духовными наставниками, которые должны, так сказать, при этом сами проходить эту духовную жизнь верно и другим людям помогать в этом деле, направляя их по правильному пути. Если этого нету, вот, то все остальное оно становится фикцией. Вот, это иллюзия становится, самообман. То есть тогда человек начинает воспринимать само по себе вот это внешнее, оно как бы перерастает в формализм такой. Вот, он начинает воспринимать это внешнее как само по себе, что оно ему там прощает грехи там. То есть что как бы у него механическое, магическое отношение к этому начинается. То есть, проще говоря, исчезает правильная духовная внутренняя жизнь. Тогда все это внешнее отношение к этому меняется, неверным, неправильным становится. Вот. Есть правильная внутренняя духовная жизнь, тогда все это внешнее вот, наполняется, как говорится, благодатью Божией, а благодатственным становится. Вот так вот. Вот так оно зависит. Вот поэтому здесь и о покаянии я вам Хотел сказать вот это вот, что покаяние на самом деле вы каждый день должны приносить Богу. И заботиться и делание покаяния совершать. И бороться, и не ждать там чего-то. А тут же, вот как впал в страсть, тут же кайся, сокрушайся пред Богом. Вставай, понуждай, снова иди. Вечером вы можете каяться пред Богом, сокрушаться. Все же это можно. И нужно это делать. Вот. И все это направлено на то, чтобы воспитать в себе покаянный настрой духа, сокрушенный перед Богом. Вот так вот. Если у человека смертные грехи, какие-то страсти, смертные грехи – это то, когда человек не находится в состоянии борьбы с какой-либо своей страстью, той или иной. Так вот. То это и смертный грех. Вот они разлучают человека с Богом, с церковью. Для того, чтобы не было этого разлучения с Богом, с церковью, его и нужно поставить в такое состояние, или он должен встать в такое сам состояние, чтобы встать в состояние борьбы с этими, так сказать, грехами, там, страстями, а не находиться, так сказать, в смертном состоянии таком душевном. То есть душевная смерть. Страсть обладает человеком, он с ней не борется, вот она, душевная смерть. Он встает на путь борьбы с ней, начинает искоренять ее, вот он выходит из состояния душевной смерти, входит в состояние жизни, вот, душевной жизни. И душа начинает оживать. Вот так вот. Страсть, она умерщвляет душу, приводит ее к смерти душевной. Искоренение страсти, приобретение добродетели, это есть выхождение из состояния душевной смерти и вхождение в состояние душевной жизни. Вот так вот.
Я правильно поняла? Получается, не надо стремиться к причастию, стремиться причащаться. Даже если ты, как ты считаешь, что ты стал на путь покаяния, ты борешься за правильный настрой духа, и ты не должен стремиться пытаться исповедаться перед батюшкой.
Нужно правильно проходить свою духовную жизнь, наставления по этому поводу получать. Вот что главное. А исповедание само по себе – это тогда, когда человек как бы присоединяется к церкви для того, чтобы… То есть, ну, как бы свидетельство того, что он там чисто внешнее, вот и всего лишь, не более того. Причем священник, если сам не обладает духовным видением, вот, он вообще не сможет человека там… Он не сможет правильно человека руководить. От того, что он там исповедуется, он ему скажет «прощай, разрешаю», никто ничего не простится, не разрешится. Все как было, так и останется. Это иллюзия, самообман. Это прелесть духовная, в принципе, называется. Вот. Без правильной проходимой духовной жизни все это превращается в духовную прелесть. Вот. Вера в то, что, так сказать, священник типа прощает, священный сам по себе или епископский, он сам по себе может простить и разрешить грехи, это неправильная вера. Они сами по себе, он не может простить и разрешить грехи. Вот. Для того, чтобы он мог простить или разрешить, для этого ему необходимо постигать волю Бога. Вот. Для этого необходимо, чтобы человек, которому прощаются и разрешаются грехи, чтобы он по настрою своего духа был способен к тому, чтобы ему простились и разрешились грехи. А для этого его должны правильно наставлять в вопросах духовной жизни. Кто-то духовные наставники есть, которые правильно могут наставлять. Если этого нету, некому правильно наставить. Тогда, получается, эти епископы и священники тоже, допустим, сами не могут правильно наставить в вопросах духовной жизни. Тогда, соответственно, никакие вот эти вот внешние священные действия, которые прощаю, разрешаю там, вот, совершение всего этого исповеди и так далее, оно все становится профанацией, бессмысленным. Это формализм превращается. Вот и все. Безблагодатным. Вот так вот. Убери правильную проходимую внутреннюю духовную жизнь. Все, нету христианства. Все остальное бессмысленно. Обессмысливается. Это самое главное в христианстве. Без чего нет христианства. Потому что самое главное – это то, как воспитать себе, это сказать, сердечную чистоту приобрести, чистоту своих чувств и отсюда стяжать божественную благодать. Вот что самое главное. Воспитать истинно настоящую добродетель, которой привлекается Божья благодать. Вот это самое главное. Вот. И через правильно проходимую внутреннюю духовную жизнь. Убери ее, все становится остальное, это сказать, теряет всякий свой смысл. И наоборот, помогает человеку еще заходить в неправильное душевное состояние, в духовную прелесть, самообращение. Вот и все. Надо стремиться не к причастию само по себе, а стремиться к тому, чтобы начать правильно проходить свою духовную жизнь. Деланием непосредственно в личной жизни заниматься. Деланием покаяния. Вот. Чтобы следить, внимать себе, со страстями вести борьбу. Вот чего надо. Тогда и причастие, когда оно будет, приобретет свой смысл. Вот оно что. Вот. Тогда оно будет, как говорится, оно действительно, так сказать, Ведь причастие что дается? Говорится, что «приди, Господи, в меня», там в молитвах читается. «Войди во все составы, в члены мои, во внутренности, попали терния грехов моих». Вот, своим телом Христовым. «Попали терния грехов моих». А как Господь может попалить терния грехов моих войти? Вот, и попалить это терния грехов, если я не нахожусь в состоянии борьбы с своими страстями. Он не может попалить грехи во мне, помимо моей воли, спасти меня. Такого спасения не бывает, это уже не христианство, это уже магия получается. Механическое такое спасение, помимо воли человека. Чтобы человек, Господь, попалил в нем грехи, для этого необходимо страсти его, для этого необходимо, чтобы человек встал на путь борьбы с ними, начал искоренять их. И вот он находится в состоянии борьбы с ними, искореняет их, борется, и вот в таком состоянии приступает к причастию. Вот тогда, да, входит и попаляет. А если этого нету, то никто ничего не попаляет. Все как было, так и остается. Тогда получается душевное сладострастие какое-нибудь, приятные ощущения, погоня за приятными ощущениями, отсюда развивается душевное сладострастие, духовная прелесть начинается.
Если ты борешься, пытаешься в себе искоренить что-то, не получается. Но, может быть, хоть когда-нибудь, хоть на какую-то капельку, что-то у тебя получилось. И ты не должен какие-то надежды питать или стремиться к тому, чтобы исповедаться и причаститься.
Но здесь смотря для чего этот человек делает. Все зависит от того, чтобы он правильно проходил свою духовную жизнь. Если он будет ее правильно проходить, тогда оно приобретает смысл. Исповедь, причастие. Если он не проходит, то оно теряет свой смысл.
А если, допустим, я думаю, что я пытаюсь правильно проходить внутреннюю жизнь?
Ну, надо не просто думаю, а надо, чтобы реально это было, существовало. Просто многие думают, что они проходят, делают и исповедуются, причащаются, и в неверное душевное состояние заходят. В Московской патриархии такое постоянно происходит. Люди думают, что они стремятся к духовной жизни. Исповедуются, причащаются, заходят в неверное душевное состояние, в духовную прелесть попадают. Надо реально, чтобы это было. Вот. Надо больше обратить внимание на самость, на гордыню, на властолюбие. Вот на что обратить внимание. Какие главенствующие страсти. Как говорит Феофан Затворник, если у нас главенствующие страсти одни, а мы боремся, там, постимся тому сильно или еще чего-то, то Богу, говорит, это не надо. Вот. Бог требует от нас того, чтобы мы искореняли главенствующие наши страсти, а не каких-то других, так сказать, подвигов там или еще чего-то. Вот и нужно обратить внимание на главенствующие страсти. Самость, гордыня, властолюбие, дух самолюбия, самонадеянности, самомнения.
Допустим, я увидела эти страсти. Но на сегодняшний день сегодня не было, никто не скусил меня, и эти страсти мои не проявились. Но я их помню, я их вижу.
Но надо здесь просить у Бога, чтобы он помог видеть самомнение движения. Вот, самомнение, дух самолюбия, самонадеянности, где проявился. Просить у Бога, чтобы он помог видеть это, где у меня оно проявляется, чтобы с этим бороться. Вот. Отсюда будет просить у Бога, и если он когда открывает, и человек борется с этим, тогда, так сказать, оно приобретает свой смысл. Бог дальше может что-то человеку открывать. Тогда оно ему и помогает, это открывание Богом. Если же человеку открывается, а он не борется, не ведет борьбы, то Бог перестает открывать ему. Какой смысл ему открывать, если он находит самооправдание какие-то и не борется с этим?
Очень много отец Серафим открывает Бог, очень много.
Слава Богу. Вот поэтому и нужно здесь как бы, чтобы вот это видение, вот это главное, это основное. Без этого, так сказать, оно все теряет свой смысл. Я говорю, что не нужно торопиться причащаться. Вот. Посмотрите, в древности люди там по 3, по 4, по 5 лет и эпитимию несли, прежде чем приступить к причастию. То есть имеется в виду, что человек вставал, изменялся, вставал на путь борьбы, старался встать на правильный путь борьбы со страстями, проходить начинал верно, доходил до определенного душевного состояния и потом уже приступал к причастию. Просто имеется в виду то, что не нужно к нему относиться легкомысленно. Не нужно относиться, тем более, к этому как магическому какому-то действию. Это вообще неприемлемо. Поэтому я и говорю, то есть я не против, но нужно подходить к этому правильно, с толком, с чувством, с расстановкой, как говорится. Вот, и вставши на путь правильной духовной жизни, правильной борьбы со страстями, на основании сокрушенного, смиренного духа. Ну так вот.